Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И мы начинаем программу «Револьвер». Сегодня я один в студии. Евгения, моя постоянная соведущая, в отпуске. Надеюсь, что через две недели, когда «Револьвер» снова будет посвящен энергетическим сюжетам, мы уже будем вести передачу вместе. Но сегодня я один, у нас с вами большой опыт есть такого общения, так что пишите мне ваши комментарии, буду стараться на них отвечать. Просьба глупости только не писать. Пишите что-нибудь интересное. Напоминаю, контакт, смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот», ну, YouTube-канал «Говорит Москва», там тоже можно комментарии свои оставлять. Итак, давайте начинаем. Собственно, очевидно, вот уже пошли сообщения. Приятно, кстати, что начинаем со старых знакомых. Ну, вот когда просто действительно помните «Револьвер» в разных форматах пробовался и с одним автором, и с ведущим. Ну вот старые друзья, Григорий из Санкт-Петербурга, уже пишут. Приветствую всех старых слушателей. Расскажем. Григорий вот начал сразу про «Северный поток». Уже пишет Михаил, как вчерашние события отразятся на газе и нефти. Друзья мои, собственно, об этом как раз мы сегодня и будем, естественно, говорить. То есть очевидно, что вчерашний вечер сформировал нашу с вами сегодняшнюю утреннюю повестку. Я хотел, конечно, поменьше говорить о политике, побольше об экономике, но думаю, что все-таки разорвать эту связь не получится. Почему? Потому что мы с вами будем говорить сегодня про энергетические и экономические последствия вчерашнего решения нашего президента, но чтобы понять эти последствия, нужно представить реакцию на решение о признании ДНР и ЛНР со стороны и Украины, и прежде всего коллективного Запада. Естественно, наша главная с вами задача – это понять, какими будут санкции, в отношении России. Поэтому начать все равно придется с некоторого политического расклада, потому что от этого зависит и масштаб ответных действий, а от масштаба ответных действий, естественно, зависит и наше с вами благосостояние, потому что, ну, очевидно, что в зоне особого внимания находится именно энергетическая отрасль. Ну, я думаю, что все равно нам с вами сегодня придется рассуждать немножко версионно, то есть посмотреть, какие есть основные базовые варианты. Вариантов очень много развития ситуации. И от этого мы и посмотрим, собственно, какие санкции могут быть введены, какие, может быть, введены не будут, хотя, конечно, сейчас ситуация настолько непростая в мире, что, я думаю, надо все возможные варианты рассматривать и обсуждать, и то, что мне казалось, скажем, еще несколько лет назад абсолютно немыслимым, ну, например, введение эмбарго на поставку российских углеводородов, сегодня и этот сценарий, я думаю, что нам стоит с вами, по крайней мере, рассмотреть, какие последствия могут быть, потому что, увы, исключать ничего нельзя. Поэтому поговорим и о газе, и о нефти, Вот посмотрим на уже совсем свежую реакцию рынков, ну и на более-более какие-то отдаленные вещи. Итак, соответственно, после введения, после признания ДНР и ЛНР, подписания, соответственно, договоренностей и договора с ДНР и ЛНР, и, собственно, как вы понимаете, сегодня все это будет проголосовано, ратифицировано, начинается ввод российской армии, соответственно, в эти новопризнанные государства. И теперь, естественно, возникает вопрос об ответных действиях. Вот слушатель с ником Кватрик пишет, что, может, я что-то упустил по санкциям, я слышал только от США в сторону ДНР и ЛНР. Значит, уважаемый Кватрик, вы все правильно слышали, но вы слышали ситуацию, соответственно, на нашу ночь, вы понимаете, в Соединенных Штатах там другое время. В этом плане вы видели только оперативную реакцию на решение Путина. Реакция, кстати, тоже достаточно важная. Почему? Потому что и Соединенные Штаты готовили несколько пакетов санкционных, и Западная Европа говорила о возможных санкциях. Ну и, кстати, и часть Азиатского Запада, так скажем, Япония и Корея рассуждали о тех или иных санкционных возможностях. То есть мы пока говорим о том, что вот первая оперативная реакция Соединенных Штатов заключалась в том, что уже введены санкции против ДНР и ЛНР. Здесь вы правы. Понятно, что эти санкции мы можем смело выбрасывать из анализа, они никому не интересны. Очевидно, что ДНР и ЛНР и так фактически находились под санкциями. Кстати, мы понимаем, что ДНР напрямую касается энергетической темы, потому что, как вы знаете, там достаточно активно добывался уголь и добывается уголь. Поменялась серьезная структура собственности за эти 8 лет после 2014 года. Конечно, там поменялись и объемы, и были там определенные сложности, но мы также и логистика, самое главное, понимаем, поменялась. Мы знаем, что этот уголь везется на российскую территорию. И дальше я, кстати, видел огромное количество расследований различных, в том числе европейских, где пытаются объяснить, что дальше происходит с этим углем. В том числе и обвиняют Россию в том, что она этот уголь, мешая там с другими сортами уже российского угля, чтобы путем химического анализа нельзя было понять, откуда этот уголь, дальше продает в том числе и в Европу. И Европа, догадываясь, откуда этот уголь может быть, тем не менее этот уголь покупает, тем более, что, несмотря на весь зеленый переход, в прошлом году Европа довольно цинично нарастила потребление угля. Генерация угольная в Европе, по последним оценкам европейским, выросла практически на 20% в 2021 году. Но это так просто относительно ситуации с ДНР и ЛНР. Я имею в виду, что основная отрасль экономическая угольная в Донецке, и де-факто, естественно, уже давно этот уголь никто покупать вот так, как Донецкий, не может, с точки зрения даже логистики. То есть какое-то время, кстати, после 2014 года даже составы с углем возили на Украину, но, вы помните, потом в 2017 году украинские националисты стали арестовывать эти составы, начали такую рельсовую войну, и пришлось логистику менять, через Россию возить, как я уже сказал. Но в общем-то, этот бизнес продолжался. Значит, вот тут пишут, проживет ли Европа без нашего газа, Сергей, обязательно, я же сказал, и на эти вопросы ответим. То есть крайние санкции мы тоже обсудим, возможность эмбарго на российскую нефть и российский газ. Так вот, собственно, ДНР и ЛНР уже встроились в санкционный мир, и в этом плане ничего нового здесь не происходит. Нас, конечно, волнуют гипотетические санкции против России, безусловно. А они будут, это очевидно. Они будут, и вот тут, собственно, главный вопрос, какой будет их масштаб. Самый оптимистичный вариант для нас заключается в том, вот тут мы, собственно, возвращаемся к политическому сюжету, собственно, как видится сейчас самое оптимистичное на сегодняшний день развитие ситуации. Киев пока отказывается от наступления полноценного военного на территории ДНР и ЛНР. Там продолжаются обстрелы, но Россия не рассматривает обстрелы как начало военных действий со стороны Украины. Ну, потому что вчерашний месседж Путина, мне кажется, достаточно понятен. Мы готовы к началу полномасштабных военных действий с Украиной, тем более, что, как, собственно, вчера пытался объяснить Путин, по его мнению, вообще легитимность этого государства сомнительна. Но это не означает, что мы обязательно это сделаем. Соответственно, мяч на стороне наших оппонентов, прежде всего Соединенных Штатов. Мы воспринимаем Украину как марионеточный режим. Соответственно, все решения принимаются в Вашингтоне. Ну и в этом плане действия Киева рассматриваются российской стороной, соответственно, как принятое в Соединенных Штатах решение. Соответственно, если Соединенные Штаты... А вот тут уже вопрос, конечно, позиции европейцев, мы тоже об этом поговорим. Если европейцам удастся уговорить Соединенные Штаты отказаться от немедленной военной реакции, соответственно, тогда Киев военных действий не начинает. Под военными действиями в данном случае я понимаю переход, соответственно, физической границы физическими войсками, то есть не обстрелы минометные, ракетные, артиллерийские, а именно переход границы, физический переход техникой и войсками. Потому что если это происходит, дальше, конечно, начинается самый печальный сценарий с совершенно непредсказуемым итогом. То есть тогда действительно полноценный военный конфликт становится возможным, а вместе с ним становятся возможными и масштабные санкции. Значит, в первом случае, если ситуация ограничится, ну вот просто как бы какой-то заморозкой конфликта по схеме Абхазии и Южной Осетии 2008 года. То есть мы признаем эти государства, также их признают некоторые наши политические союзники. Коллективный Запад, естественно, их не признает, но при этом нет полноценных военных действий, и конфликт переходит в категорию, ну, относительно там замороженного. Пока там заморозкой, конечно, не пахнет, я имею в виду с точки зрения обстрелов, но еще раз повторяю, нет физического боесоприкосновения между российской армией, которая там появляется сейчас, и украинской армией. В этом случае, еще раз повторяю, санкции будут обязательно, это понятно, очевидно, что Запад рассматривает даже сам факт признания ДНР и ЛНР как нарушение территориальной целостности Украины, и, соответственно, он за это санкции введет. Но вот в данном случае, конечно, если все-таки, еще раз повторяю, не будет масштабной войны между Россией и Украиной, такой сценарий, увы, исключать нельзя, тогда действительно может все ограничиться относительно спокойными санкциями. Относительно спокойными, что имеется в виду? То есть, скорее всего, тогда Запад, естественно, наложит запрет на поставки значительной части технологий и оборудования. Вот Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, есть ли у нас оборудование для добычи с точки зрения нефтегазового комплекса. Григорий, понимаете, вот на самом деле по большей части санкции против чувствительных моментов нашего нефтегазового комплекса уже были введены. Они были введены уже сразу после Крыма. Это касается прежде всего шельфовой добычи. Это касается арктических проектов. То есть это первая волна санкций, куда попали все те чувствительные моменты, которых у России не было. Ну, шельф, почему чувствительный момент? Потому что нефтяная индустрия, да и газовая тоже, Советского Союза была ориентирована на добычу на суше. Ну, просто у нас огромные запасы на суше и были, да и остаются. И в этом плане шельфовые проекты просто были не так интересны. И в этом плане у нас просто есть историческое определенное отставание здесь. Ну, собственно, поэтому санкции на шельф и были наложены, а у нас были определенные амбиции с точки зрения шельфа. Но там не только, кстати, санкции повлияли на развитие шельфа, повлиял и обвал цен, который начался в 2014 году и в 2015 году активно продолжился. Ну, шельфом по определению дорогой. Скажем, были введены санкции по поставке, вот тоже такая известная история, которую сейчас вспомнили после подписания контракта с Китаем нового на 10 миллиардов кубов, потому что возник вопрос, как, собственно, этот контракт будет выполняться, какая ресурсная база. Там основной проект на Сахалине — Южно-Киринское месторождение с полкой добычи, планируемой в 21 миллиард кубов. Собственно, для его разработки нужны так называемые подводные добычные комплексы ПДК. Вот, собственно, Соединенные Штаты уже давно наложили санкции на ПДК, и вот сейчас «Газпром» вместе с российскими предприятиями пытается эту проблему решить и обещает все-таки добычу в 2024-2025 году на Южно-Киринском начать. То есть я это к чему говорю? К тому, что здесь уже, в общем-то, санкции возможны были. Конечно, при желании можно найти и в нефтегазовом комплексе до сих пор определенные слабые места. Из очевидного это производство сжиженного природного газа. В России нет собственной технологии крупнотоннажного производства СПГ. Компания «Новатэк» пыталась как бы изобразить создание этой технологии на четвертой очереди проекта «Ямал-СПГ». Ну, собственно, вы можете найти честные отзывы руководителя «Новатэка» Михельсона, который прямо сказал, что все российские поставщики, в общем-то, сорвали все свои обязательства, и из-за этого проект, кстати, пришлось запуск переносить многократно. То есть в этом плане пока надо признать, что собственной технологии крупнотоннажного производства СПГ у нас нет. И второй проект «Арктик-СПГ-2», который реализуется «Новатэком», реализуется не на российских технологиях, не российскими технологиями. Соответственно, ну, можно предположить, что могут быть введены санкции, скажем, против поставки СПГ-оборудования в Россию. Для нас, на самом деле, это не такая критичная история. Ну, просто все равно основные поставки мы ведем по трубопроводам. В этом плане гораздо более серьезный вопрос, что будет с трубами. Об этом мы обязательно поговорим. Вот, и да, потом можно рассмотреть варианты, скажем, программного обеспечения, то есть определенного софта, который, конечно, используется активно нефтегазовым комплексом. Я много раз говорил, что довольно глупо воспринимать современную нефтегазовую промышленность как отрасль, где лопатами копают землю, а потом подставляют под фонтан ведра для наполнения. Это современная высокотехнологичная индустрия, которая тоже стремительно цифровизируется, как и все вокруг. Вот, и вы знаете, есть уже там и цифровые скважины, и, соответственно, дистанционное управление. В этом плане, конечно, зависимость здесь достаточно серьезная, хотя, конечно, мы тоже там пытались заниматься импортозамещением в этой сфере, но вы понимаете, что касается как раз программного обеспечения, что касается там микрочипов и прочих вещей. Здесь у нас слабости сохраняются. Вот тут много вопросов на тему, там, что теперь с китайскими чипами. Вот пишут слушатели, будем выкручиваться, пишет Гагога. Значит, другой слушатель с не менее сложным ником Бон Джови Джон пишет, что, значит, было ли согласовано с Китаем, намекая на то, что признание произошло на следующий день. Ну, не намекая, точнее, так сказал, намекая. Прямо пишет радиослушатель, что вот после Олимпиады, точнее, он пишет, что Путин был на Олимпиаде и, возможно, там согласовывал каким-то образом дальнейшие действия с Китаем. Ну и, собственно, действительно, признание произошло на следующий день после завершения Олимпийских игр в Китае. Вопрос возникает, были ли какие-то согласования на тему поставки оборудования. Я думаю, что расчет на Китай, безусловно, существует при всей проблемности Китая как партнера. Понятно, что Китай видит, знаете, у нас там модно рассказывать про китайские иероглифы, которые означают и угрозу, и возможность одновременно. Так вот, собственно, Китай видит здесь, конечно, возможность. Возможность, понимая, что Россию заталкивает, можно сказать, в объятия Китая, соответственно, получить определенные бонусы. Вопрос в том, сможет ли Китай полностью заместить нам западных партнеров, ну, скажем, в сегменте нефтесервиса. На самом деле присутствие китайских компаний в России в последние годы крайне заметно. Крайне заметно, не всегда однозначно. Мы все прекрасно понимаем специфику поставок китайского оборудования. Плюсы очевидные, минусы очевидные. Ну, собственно, все это хорошо известно российским нефтесервисным компаниям и нефтегазовым компаниям, которые с китайским нефтесервисом работают. Но он уже много лет активно представлен в России, и в этом плане замещение европейских поставок китайскими – это один из путей, по которому мы уже, в общем-то, идем последние годы. Вот. Таким образом, возвращаясь к относительно мягкому для нас сценарию, вводятся действительно санкции на поставку технологий. Еще раз повторю, нефтегазового комплекса они уже коснулись несколько лет назад, но, возможно, здесь и будут какие-то элементы, прежде всего связанные как раз с программным обеспечением, связанные с поставками микроэлектроники, чипов. Возможно, все-таки коснутся они сегмента СПГ, хотя тут, в общем-то, пострадают западные поставщики, у которых достаточно амбициозные уже существующие контракты с тем же Новатеком по Arctic SPG-2. То есть в этом плане тут тоже вопрос, насколько это соответствует интересам наших оппонентов. Ну и понятно, что там будут введены там персональные санкции. Я думаю, что санкции против определенных компаний. Но при таком развитии событий все-таки есть вариант, при котором не будут налагаться санкции на поставку российской нефти, российского газа. Но такой вариант не исключен. И, собственно, во второй части мы обсудим, а можно ли действительно отказаться от российской нефти и от российского газа. Это самый чувствительный для нас вопрос. Пока у нас перерыв на новости и рекламу. Обсудим через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Евгения Волгина в отпуске. Вот тут много вопросов на этот счет. Не переживайте. Напомню, контакты для обратной связи. Пишите смски на номер +7 925-88-88-948. Телеграм, говорит МСК-бот. Ну и также смотрите нашу трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва». Только пишите, пожалуйста, по делу, а то тут загадочный Михаил Мур 10 раз пишет про какой-то архив, я не знаю. Поэтому спрашивайте про нефть и газ, попытаюсь ответить или комментируйте то, что я говорю. А то, что не входит в сферу моей компетенции, меня спрашивать бессмысленно. Сэкономите наше общее время. Итак, мы с вами проговорили о самой благоприятной для нас санкционной схеме. Давайте все-таки поговорим и о самой неблагоприятной. Почему? Потому что, если вы, кстати, послушаете наши старые эфиры с вами, когда вопрос санкций поднимался, я уже много лет назад говорил, что, на мой взгляд, единственной действительно суперчувствительной для нас санкцией является запрет на закупку российских энергоносителей. Вот это то, что является абсолютно непреодолимой вещью с точки зрения потерь для нашего бюджета. Очевидно совершенно, что для нас эта ситуация крайне сложная. И в этом плане, конечно, произойдет там определенное, безусловно, перепаковывание логистических поставок в таком случае, но без последствий и для нас, и для Запада, конечно, не обойдется, это ясно. И, естественно, возникает вопрос, решится ли на это прежде всего Западная Европа, и вот тут вопросы возникали, сможет ли Европа прожить без российского газа. Давайте порассуждаем на эту тему. Я вам так скажу, что еще несколько лет назад мне казалось это абсолютно безумием, как раз из-за экономических последствий не только для нас, но и для Западной Европы. Мы с 68 года торгуем газом с Западной Европой, нефтью торгуем еще дольше. И, собственно, вот эта взаимозависимость, она во многом, в общем-то, объясняла, почему даже в период холодной войны мы расширяли наши проекты. Европейцам это было выгодно, коммерчески выгодно. И, собственно, оказалось, что можно торговать и со своим, вроде бы, основным политическим и идеологическим противником. И, в общем-то, эта выгодность привела к тому, что Россия уверенно стала основным поставщиком энергоносителей на европейскую территорию. И мы можем сразу сделать вывод, я готов там с цифрами еще пройтись по этой истории, что, безусловно, без радикальных последствий для европейского, даже не просто экономики, а образа жизни, обойтись невозможно. При этом сейчас мы живем в таком мире, при котором, в общем-то, надо допускать все. Потому что спрашивают, а может ли Европа прожить? А что значит вот прожить? Ведь гипотетически можно и в пещеры вернуться, и опять стрелять кабанов в лесах и жарить их на вертеле на костре. Гипотетически это же возможно. Поэтому сейчас, собственно, что происходит в сегменте, например, газа? Соединенные Штаты активно подталкивают Европу к вот этому шагу. При этом, собственно, Соединенные Штаты уговаривают европейцев, что это сейчас как раз самая хорошая возможность и вроде как не очень страшно. Соединенные Штаты убеждают европейцев, что они помогут им, что они обеспечат им поставки сжиженного природного газа, что они обзванивают все страны, континенты на тему, нет ли у вас для европейцев лишнего газа. И Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, выступая буквально в субботу на Мюнхенской конференции, заявила, что даже если поставки газа из России будут прекращены, Европа сможет нормально функционировать. Но, правда, там надо внимательно смотреть оригинал этой цитаты, потому что в оригинале там не просто она говорит про нормальное функционирование, она говорит, что Европа сможет пережить эту зиму. тут спрашивают меня, не кинули ли Соединенные Штаты Европы. Сейчас вот, сейчас мы с этим как раз и разбираемся. Ну, эту зиму пережить, как вы понимаете, не так и сложно. Меньше недели осталось до конца зимы. Урсула фон дер Ляйен в этом плане ее нельзя обвинить во вранье. Зиму, безусловно, переживут. Почему я сказал, что введение эмбарго на закупки российского газа – это действительно серьезный вызов для европейского образа жизни? Под европейским образом жизни в данном случае я понимаю общество комфорта и общество консюмеризма. И, собственно, мы много раз в нашей передаче как раз и делали акцент на зеленой повестке, объясняя, что европейцы сейчас до конца не осознают, в какую ловушку их затягивают с точки зрения их привычного образа жизни, потому что они многие годы думали, что зеленый переход — это просто когда в розетке сменится тип электричества. Вот раньше его производили из угля, а теперь из солнечной батареи, но мы этого не заметим. В розетке электричество есть. И вот я как раз и говорил о том, что не все так просто, далеко не просто. А теперь представим, что Европа введет эмбарго на поставки российского газа. Вот смотрите, очень часто показывают картинку января. Картинку января, где поставки российского газа на европейскую территорию сократились действительно год к году по январю примерно 40%. Это серьезный уровень. Это связано не с политикой, это связано с ценовой конъюнктурой и связано с тем, что Европейский Союз, собственно, сам заставил «Газпром» перепривязать свои контракты к спотовым ценам, и контракты составлены по принципу на месяц вперед, ну, де-факто это называется на месяц вперед, но, по большому счету, на месяц назад. То есть цены января привязаны к спотовым, цены «Газпромовские» января привязаны к спотовым ценам декабря, которые были фантастическими. В этом плане физически «Газпромовский» газ стал довольно дорогим, и европейцы уже осенью, зимой предпочитали извлекать газ из хранилищ, где он был закуплен по старым ценам, а также приобретать СПГ, который в моменте оказался дешевле. Но вот поэтому картинка января, она достаточно кажется благоприятной для Европейского Союза. Но даже в этой благоприятной картинке я бы советовал посмотреть на статистику доли российского газа, в общем-то, в самом худшем за последние просто там десятилетия, месяцы поставок для нас в Европу. И то, тем не менее, наша доля на европейском рынке оставалась на уровне по импорту, в импорте примерно 25%. То есть в этом плане, даже скупив весь СПГ, который только можно было скупить, Европа от российского газа отказаться не смогла. Это при том, что, в общем-то, азиатские страны, прежде всего Китай, заметив панику, которая началась еще летом, в начале осени на европейских рынках, тоже стал по максимуму требовать выполнения контрактов, а производители СПГ также имеют зачастую долгосрочные контракты, и Китай в этом плане давно уже стал крупнейшим приобретателем СПГ. Соответственно, они закачали излишки газа, и у них, самое главное, были опции на закупку СПГ у того же Катара, и у Соединенных Штатов, кстати, тех же самых. И, собственно, Китай начал эти партии перепродавать в Европу. И вот, собственно, в этом плане Соединенные Штаты это и назвали, что мы помогаем европейцам искать жирный природный газ. На самом деле, ирония судьбы заключается в том, что это делал Китай, у него был избыток в портфеле газа, который он перепродал европейцам, которые вынуждены были приобретать этот газ по фантастически высоким ценам. То есть они оставались на уровне 800 тысяч долларов и остаются сейчас на таком уровне. И в этом плане самое главное, что исчезла так называемая азиатская премия, потому что традиционно в зимний сезон азиаты перекупали газ у европейцев, и газ стоил дороже, и, собственно, азиаты платили за него больше, чем европейцы. Сейчас вместо азиатской премии появилась европейская премия. Европа лихорадочно приобретает СПГ и вынуждена участвовать в ценовом аукционе. Азиаты на этом активно зарабатывают. Вот, ну, тут пишут слушатели, которые были в Европе, или проживают даже в Европе, вот пишут, что встречали Новый год во Флоренции, в апартаментах плюс 13, ночью отопление работает 2 часа. Правильно, Валерий пишет, это как раз связано с экономией, потому что газ стал очень дорогим, И богатые страны имеют механизм, мы тоже об этом говорили, там механизм того же price cap, то есть когда фиксируется цена для розницы, и продавец на розничном рынке не имеет права выставлять тарифы выше этой цены. Но эти тарифы все равно, это верхушка пересматривается, и ценники растут. Отсюда и, собственно, и плюс 13 в домах ночью. Это, как вы знаете, норма во многих странах уже стала этой зимой. И причем мы говорим о богатых странах. О богатых странах, то есть о Западной Европе. Вот вы приводите, вот Валерий приводит пример Италии. Значит, тут пишут, что зима в Европе была теплая. Да, действительно, она была теплая и в Европе, и в Азии, кстати, тоже. Не обращайте внимания на морозы, которые вы наблюдали во время лыжных гонок в Пекине, в целом на азиатском континенте зима действительно была теплая, отсюда излишки СПГ, которые, как я уже сказал, азиаты перепродавали. Кстати, Олимпиада тоже сказалась в пользу, потому что я посмотрел статистику текущих февральских уже закупок Китая, они просели на 15% по СПГ, это то, что Китай, имея контракты, перепродавал в Азию, но я имею в виду уже физические поставки карго на китайскую территорию, они проседают в феврале. Опять же, Олимпиада, почему? Потому что, чтобы пустить пыль в глаза всему миру, Китай остановил производство на ряде объектов в пекинской агломерации, вот, и там даже, кстати, занятные были картинки, может быть, вы смотрели, там, фристайл, когда там прыгают с такого трамплинчика и сложные акробатические трюки делают. Я, может, неправильно вид спорта называю, но там прямо было видно, что стадион построен на фоне станций генерирующих, и там были видны вот эти гигантские трубы угольных станций, и они стояли, соответственно, неработающие. То есть дыма не было, то есть Китай, я думаю, сознательно вот эту картинку всему миру показывал. Да, у нас вот угольный генератор, но видите, она стоит. Мы снова стали, точнее, не снова, а мы стали ответственными. Ну, мы прекрасно понимаем, что все это трюк, и уже сейчас есть сведения, что уже с понедельника запускаются и угольные станции, и, соответственно, восстанавливается промышленное производство в пекинском районе. Соответственно, сейчас, вот понимаете, вот сейчас как раз не зимой, а весной начнется все самое интересное с точки зрения европейской энергетики. Почему? Потому что январская картинка – это картинка, при которой Европа максимизировала все, что могла. И ей помогли, на самом деле, очень многие факторы. Это и теплая зима, это и, как я уже сказал, избыток газа в Азии, которым они поделились с Европой. Это, кстати, запуск одного терминала в Соединенных Штатах. И в этом плане просто надо тоже понимать, что все, то есть вот все запускаемые терминалы, они все счетные. Это потому что инвестиционный цикл огромный, и все известно. То есть, да, там будет два терминала в США запущены в этом году. В Индонезии терминал крупный. Возможно, успеет запустить терминал в Мозамбике. Все это съест Азия. В этом плане Европе здесь ничего не достанется. Европейцам в этом плане, как я уже сказал, в январе повезло. И даже несмотря на все это, и, как я уже сказал, все равно четверть импорта осталась за Россией, ее заменить нельзя. Теперь что происходит после зимы? Хранилища пустые, Азия начинает восстанавливать потребление газа, соответственно, Соединенные Штаты говорят, мы за вас, а это действительно информационная такая, конечно, накачка идет. Даже деловые агентства, ну, меня просто поражает, например, когда я читаю Bloomberg, и там просто новость, Bloomberg, деловое агентство, пишут, Соединенные Штаты поставляют каждую молекулу СПГ. Ну, хорошо, хоть не молекулу свободно написали, но там прямо так написано, каждую молекулу СПГ Соединенные Штаты сейчас, то есть, ну, статья такая пафосная, что Соединенные Штаты вот напряглись и каждую лишнюю молекулу отдают. Это деловые агентства пишут. Просто потрясающе, конечно, что происходит. Что происходит с миром, в том числе и с миром деловой журналистики. Ну ладно, это чуть в сторону отвлеклись, а времени у нас мало остается. Соответственно, нужно будет по-прежнему выкупать СПГ. А, кстати, обратите внимание, что цена-то, как я уже сказал, держится на уровне там, в районе $1000. То есть доллар за куб, ну, там чуть падает, это принципиально ничего не меняет. Цены выросли там почти в 10 раз за год. пустые хранилища, нового СПГ на рынке нет, я имею в виду физически его нет, он не произведен, хотя все на максимуме, как бы, что в этой ситуации делать? При этом, на самом деле, цена уже на российский газ будет все-таки в феврале-марте, ну, в феврале уже она ниже, то есть будет, февраль заканчивается, она уже ниже. Вот, потребление потихонечку восстанавливается, ну, конечно, не таким, потихонечку. Кстати, интересно, я посмотрел сегодня, продолжается транзит газа через Украину, это хороший признак все-таки, потому что я, конечно, являюсь убежденным все равно противником войны, я это не скрывал никогда, в этом плане сценарий, конечно, войны для меня является крайне печальным. Вот, и поэтому надеюсь, что все-таки мы большой войны с Украиной избежим. И интересно, что, опять же, позитивно для меня, что транзит сегодня через Украину, «Газпром» заявил объемы на сегодняшний день. Они по-прежнему остаются ниже контрактных объемов. Вы знаете, что у нас до 24-го договор с Украиной с помесячными объемами, соответственно, с посуточными, по сути, объемами. Да, «Газпром» в январе эти объемы не выбирает, предпочитая заполнять «Северный поток-1», который в прошлом году отработал более чем на 100% своей мощности. У нас, собственно, такой принцип сейчас. Сначала «Северный поток», «Турецкий поток», потом «Украина» заполняется, и белорусская, польская труба – это остаточный принцип, то есть это как бы у нас замыкающий поставщик, как это принято называть. Он не используется уже несколько месяцев, как вы знаете, объемов нет. Это объемы не то, что еще раз подчеркну, мы там закрыли вентиль. Это просто невыкупаемые объемы в рамках уже существующих на 22-й год контрактов. Кстати, эти контракты тоже надо будет выполнять, и в этом плане просто потребители европейские переносят потребление. Это немножко парадоксально, потому что обычно потребляли зимой, но сейчас цена такая, что они переносят потребление зимы на другие сезоны. То есть в этом плане вот сейчас ввести эмбарго – это самое худшее время вот с точки зрения как бы ситуации на газовом рынке. Для европейцев это самое худшее время. Самое худшее время, когда, казалось бы, вроде бы, то есть еще раз говорю, парадокс в том, что зима-то вроде закончилась, но именно сейчас она закончилась с колоссальным напряжением ресурсов и потреблением газа в хранилищах, уже там уровень запасов по среднем по Европе опускается ниже 30%. Это очень мало. Почему мало? Потому что, ну, казалось бы, зима-то закончилась, но еще раз говорю, а эту зиму во многом пережили благодаря запасам. А что будет в следующей зимой, если не пополнить запасы, совершенно не ясно, а пополнять приходится по абсолютно диким ценам. Вот. И это очевидно, то есть, еще раз повторяю, в мире можно все сейчас, да, мы можем там рассмотреть вариант, как я уже сказал, там, выйти из домов, там, бросить их, не топить и в лесу жечь костры. Ну, гипотетически можно, хотя это кажется безумием, но, тем не менее, мало безумия, что ли, в современном мире. Но еще раз повторяю, безусловно, вот сейчас заменить Россию сегодня, вот в текущий момент на европейском газовом рынке абсолютно немыслимо. То есть, я говорю, это возможно, при желании любой эксперимент можно поставить, любой эксперимент. Вопрос только в том, что без, конечно, политических, социальных, экономических, серьезнейших последствий это обойтись просто не может. И многие европейские политики это все-таки понимают, кому-то все-таки бизнес успевает объяснить. И в этом плане, я думаю, что сейчас как раз главная интрига заключается в том, что европейские политики уговаривают Соединенные Штаты не заставлять их вводить самые жесткие санкции. Премьер Италии Драги заявил на выходных, что позиция Италии, вот, которую Валерий упоминал, там, рассказывая про температуру во Флоренции, напоминая, вот, что Северная Италия – это еще богатый регион, вот, безусловно, да. Так вот, собственно, Марио Драги заявил, что позиция Италии, что энергетика ни в коем случае не должна войти в санкционные пакеты. Но еще раз вернусь к политике, что еще раз говорю, санкционный пакет очень сильно будут зависеть от того, как сейчас ситуация будет развиваться, потому что самый благоприятный вариант, вот мы признали, на этом относительно как бы ситуацию зафиксировали. Вводятся санкции по относительно мягкому пакету, энергетика, по мнению Италии, ни в коем случае не должна туда войти. Ну, собственно, почему, понятно, почему, вот, опять же, Валерий нам напоминает, что сейчас происходит с потреблением газа в Италии. Не потому что газа нет физически, платить за это оказывается невозможно даже в богатых европейских регионах. Но, по сути дела, такой же позиции придерживается Германия, безусловно. Да, вот был вопрос про поток северный, в самом начале обещал ответить. Ну, понятно, что сейчас Северный поток-2, тема, как бы, которая уходит немножко вглубь. Ну, очевидно, что сейчас сертификация невозможна. Кстати, новость эта относительно незаметно прошла. Компания Nord Stream 2 AG швейцарская зарегистрировала таки немецкую дочку, как просил немецкий регулятор, и как бы, потому что позиция немецкого регулятора заключалась в том, что, собственно, для управления вот этой 12-мильной немецкой зоной нужна немецкая компания. Они приостановили сертификацию. Так вот, немецкая компания зарегистрирована. Но немецкий регулятор разводит руками и говорит, что сейчас он возобновить процедуру сертификации не может. Ну и мы понимаем прекрасно, что сейчас, конечно, Северный поток-2 не может быть сертифицирован в ближайшее время. Но это сейчас даже не проблема, потому что, еще раз повторю, там при нынешних ценах «Газпром» получает огромную выручку, и в этом плане, в общем-то, это уже как бы вопрос к европейцам. Вы хотите снижать цены на газ? Запускайте «Северный поток-2». Не хотите, как бы, ну, продолжайте переплачивать в разы за газ. Это, собственно, ваш выбор. Вот. И, да и, собственно, вот тоже Макрон, например. Понятно же, почему Макрон приезжает в Россию, почему он звонит Путину, потому что он нервничает, у него в апреле выборы, у него, как бы, посмотрите, стоимость бензина во Франции. Это, кстати, отдельный сюжет, вот, собственно, сейчас у нас чуть-чуть времени остается, можем и про нефть вспомнить. То есть, опять же, нефть, можно заменить нефть? Нефть, кстати, в этом плане более, так скажем, более либерализованный рынок. Но, понимаете, когда вы говорите об санкциях с точки зрения страны, которая производит там примерно 11% мировой нефти и контролирует там 15 с лишним процентов трансграничной торговли нефтью, как вы это сделаете без последствий? Вот прямо сейчас можем с вами посмотреть ценник в Лондоне на Brent. Вот, естественно, он сегодня растет. Но вот прямо сейчас Brent стоит $97.25 за баррель. Я думаю, что магическую цифру по Бренту в 100 мы увидим там, через несколько дней. Ну, сегодня еще такого нет скачкообразного роста, но он есть, то есть, видите, к 98 уже все приближается. Юрос уже средиземноморский уже 100 стоит. И ряд еще сортов нефти уже стоит 100. То есть, в этом плане ситуация с нефтью тоже достаточно как бы показательна. Как вы возьмете и уберете, понимаете? То есть, Россия все-таки это не Венесуэла. И не Иран даже с точки зрения влияния на мировые энергетические рынки. То есть в этом плане, еще раз повторяю, санкции могут быть, конечно, но это абсолютное безумие. Кстати, не забываем, что Россия является, входит уверенно в тройку самых крупных поставщиков сейчас нефти и нефтепродуктов в сами Соединенные Штаты, которые ввели санкции против Венесуэлы, испытывают нехватку тяжелые нефти и с удовольствием покупает наш мазут и перерабатывает его у себя. То есть тут даже для Америки, которая, казалось бы, вдали от этой истории, подталкивает Европу к каким-то действиям, и то без последствий не обойдется. Ну что ж, наше время заканчивается. Я думаю, что все эти темы мы еще обсудим в следующий раз. Энергетический револьвер через 2 недели, во вторник в 10 утра. На этом все, до свидания.